Рассел Кирк. Дядюшка Исайя. Вечер. И вот ужас. И прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Исайя 17:14. Однажды, безрадостным ранним вечером, как раз когда мальчишки-газетчики начали выкрикивать обычное свое «последний забег», перед самым закрытием в химчистку Кинерда ввалился приземистый мужичок и потребовал $20 в неделю. Даниил Кинерд поморгал короткими своими глазами, пригляделся к карточке, которую подсунул ему мужичок, и покачал головой.
«Еще передумаешь!»
— пообещал мужичок испитым голосом.
«Коста вышел!» «Все платят!»
Он гадко ухмыльнулся.
«Завтра приду за деньгами!»
Прежде чем Даниил Кинерд успел придумать достойный ответ, приземистый мужичок в развалочку вышел из лавки и растворился в толпе. «Пруденциальное общество химчисток северной стороны» значилось на опрятной белой картонке, но Даниил Кинерд как будто уловил запах бомбы-вонючки, появление которой она предвещала. Звон разбитого стекла, взрыв, маслянистый дым, невыносимая вонь. Заведение «Химчистка, красильное и ателье Кинерда замечательного качества» занимало квадратное, красивое когда-то здание с декоративными угловыми камнями. Прежде по всей северной стороне в подобных жили приличные люди. Даниил Кинерд сам еще помнил времена, когда в полудюжине этих прекрасных трехэтажных домов жили почтенные старые семьи. Теперь же такой остался только один. По соседству. Дом Кинердов. В остальных по лестницам носились грязные детишки итальянских или посольских мигрантов. Старые гостиные покрывались хромом и превращались в закусочные, а фасады сносились, чтобы обустроить внутри гаражи да автомобильные мойки. Модные пригороды, автомобили и индустриализация — превратили северную сторону в кладбище изуродованных и выпотрошенных старых домов. Но Кинерды остались. Они пришли одними из первых и уйдут последними. Впрочем, Кинерды и не могли уже никуда уйти, так как их деньги иссякли. Северная сторона приковала их к себе. 20 лет назад все, что осталось от семейного состояния, пошло на создание прачечной, и поначалу дела шли неплохо, скромное предприятие процветало. Теперь же оно дышало на ладан. Броские грузовики дрянных дешевых химчисток увезли половину работы. То, что осталось, приходило от итальянцев, поляков, негров и прочей шушеры, заполнившей дома вдоль безрадостных старинных улиц. Эти люди гладили сами и приносили что-то в химчистку только в крайнем случае. Портной же нужен был им только чтобы ставить заплатки. Каждый вечер после ужина Даниил Кинерд, прищурившись, сидел над грузбухом. Химчистка Кинерда больше не могла позволить себе бухгалтера. Из работников остались только регистраторша, 2 гладильщика, мойщик и старый русский еврей, который был у них портным с самого основания предприятия. Кинерд с женой делали все, что могли, но все равно каждый месяц счета подбирались все ближе. Даниил Кинерд был бедняком, но не дешевкой. Вещи в его химчистке обрабатывали тщательно, а в тех редких случаях, когда кому-то нужен был костюм, пошит он был на совесть. Так что химчистка Кинерда проигрывала на рынке, где главным достоинством стала дешевизна. Кинерд не мог платить пруденциальному обществу химчисток северной стороны $20 в неделю. Да и вообще, это было бы неправильно. Кинерды были людьми старомодными и все еще считали, что существуют вещи правильные и неправильные. Коста вышел. Кинерд не особенно внимательно читал газеты, но все равно отлично понял угрозу. Коста вышел означало конец для химчистки Кинерда. На прошлой неделе губернатор помиловал Бруно Косту. Коста отбывал совместные приговоры за вымогательство и разбойные нападения с умыслом нанести тяжкие телесные повреждения, но вышел на свободу, не проведя в тюрьме и 2 лет. Закончились выборы, и новый губернатор вместе с новым генеральным прокурором и новыми судьями спешил выполнить определенные предвыборные обещания. В манере настоящего гуманиста губернатор рассказал прессе о представлениях современной пенологии и выпустил на свободу шестерых видных бандитов. Коста был самым мелким из этих шестерых везунчиков, но его сил как раз хватало на северную сторону. Киннерт заглянул в комнатку портного. Старый еврей сидел, скрестив ноги на широкой скамье. Киннерт протянул ему карточку пруденциального общества.
«Ой, вы, мистер Киннерт», — сказал еврей, сочувственно приподняв брови. «Сколько?»
«Требую $20 в неделю, Сол».
«Могло быть и хуже», — откликнулся еврей, беспомощно разводя руками. «Могло быть и хуже, мистер Киннерт. Вы уж уплатите, да? Всегда лучше платить».
«Нет», — сказал Даниил Киннерт. «Раньше они не смели меня трогать. Что мне делать, Сол? С чего они теперь заявились?» Портной грустно выпятил нижнюю губу.
«Остальных Коста уже загробастал, мистер Киннерт. Аптека Ковальски, та, что на углу, платит. Гараж Джима тоже платит. Со всех Коста что-нибудь дополучает. Говорю вам, мистер Киннерт, всегда лучше платить. А то ведь парни Косты и бомбы станут бросать. Завоняют все здание и побьют кого. Может, меня, может, вас. Дешевле заплатить».
«Я позвоню в полицию», — неуверенно произнес Даниил Киннерт. Еврей безрадостно усмехнулся.
«Может, Коста уже сговорился с полицией, а может и нет. Может и нет. Вот только у полиции нету времени круглые сутки следить за вашей витриной, мистер Киннерт».
«Киннерды не платят людям вроде Косты», — сказал Даниил Киннерт в первую очередь самому себе.
«Говорю вам, сейчас времена такие».
Еврей пожал плечами, потом резко поднялся и натянул пальто.
«Вы за ужином еще пообдумайте, мистер Киннерт. Дешевле заплатить. Доброй ночи».
Он тихо вышел за дверь, и Киннерт, наблюдавший через окно, заметил, что прежде чем уйти в темный переулок, Сол заглянул за угол. Время закрытия давно миновало, и остальные работники разошлись по домам, так что Киннерт тщательно запер двери, забрал все деньги из кассы и убрал их во внутренний карман пиджака, а потом вышел из лавки через дверь, что вела в его собственный дом. Ее он запер за собой на ключ и закрыл на засов, а потом припер ручку спинкой стула. Подняв трубку телефона, он набрал номер Ханчетта. Старый немногословный книготорговец мог присоветовать какую-нибудь хитрость.
«Чарльз», — произнес Киннерт, — «сегодня приходил человек от Косты. Требую $20 в неделю. Что мне делать?»
«Плати»,
— откликнулся хриплый голос Ханчета.
«Это неправильно. Что еще, Чарльз?»
«Ты знаешь какого-нибудь бандита? Кого-нибудь серьезного?» — спросил Ханчет.
«Нет».
«Нет, куда тебе?» — Ханчет кашлянул. «Если бы знал, можно было бы убедить его отпугнуть Косту. Ты знаешь кого-нибудь в муниципалитете?»
«Не знаю и знать не хочу».
«Значит, и вторая возможность тебе не подходит. Даниил, скажу так, тебе нужен кто-нибудь крутой. Если ты никого не знаешь, придется платить. Если тебе нужны деньги, я одолжу. Загляни завтра».
И Ханчет повесил трубку. Какое-то время Даниил Киннерт стоял возле телефона и смотрел на обложку телефонной книги и надпись крупными черными буквами: «Для срочного соединения с полицией наберите 0». Киннерт покачал головой, пошел на кухню к стоявшей у плиты жене и попросил со вздохом: «Альма, присядь на минутку». Женщина взглянула ему в лицо и тут же подчинилась.
«Что стряслось?»
Киннерт рассказал. Альма прижала ладони к вискам, и какое-то время супруги сидели молча. Наконец Киннерт спросил: «Альма, мы знаем кого-нибудь крутого?»
«Можно поговорить с Симмонсом, который в городском правлении», — предположила она.
«Он знает, что мы неправильно проголосовали», — откликнулся Киннерт. Жена кивнула, и несколько минут они прислушивались к тиканью часов.
придется нам как-то платить»,
— заметила, наконец, миссис Скиннер так, будто злилась на мужа. «Неправильно платить человеку вроде Косты», — Кинерт упрямо уставился на жену. «Знаешь, Альма, у нас есть к кому обратиться». Ее губы сложились было в вопрос «кому?», но женщина поджала их, прежде чем слова вырвались на свободу. Миссис Скиннер прищурилась и, видя выражение лица мужа, решительно покачала седой головой. «Я не стыжусь, дядя Альма», — заявил Кинерт.
«Нет, не смей втягивать его в это дело», — она сцепила пухлые руки. «Лучше уж заплатить. Кроме того, тебе ни за что не отыскать его вовремя. Мы его больше 9 лет не видели».
«В каком-то смысле дядюшка Исайя — замечательный человек».
«Замечательный! Это еще мягко сказано! Ах, с чего вообще этому Косте пришло в голову нас донимать?» Альма явно не желала больше говорить об Исайе. «Раньше они приличных людей не трогали. Ну или обирали только иностранцев да цветных».
«Коста поднимается в обществе», — язвительно заметил Кинерт. «И нам больше не приходится рассчитывать на поблажки. Приличные люди нынче ничего не стоят». «Что, разве начальник полиции приличный человек? Или мэр? Коста или дружки Косты могут обеспечить им голоса. Коста за демократию, в духе северной стороны».
«Значит, деваться некуда», — произнесла миссис Кинерт, вставая со стула. «Будем платить».
Кинерт жестом велел ей сесть обратно. «Мы позовем дядюшку Исайю». Женщина скрипнула зубами.
«Этого сумасшедшего?»
«Исайя только 2 месяца был в сумасшедшем доме, Альма. Ты же сама это знаешь».
«Да, и знаю, что он сбежал. А после того, как он вышел из убежища, его правозаступники снова признали его вменяемым. Убийство по причине временного помешательства. Поэтому он никогда не платил за то, что сделал в тот раз. Или за что-либо еще в этом же роде». «Да, знаю. В каждой старой семье есть свой странный дядька, какой-нибудь старик, который играет на скрипке, напивается и никогда не возвращает долги. Я бы ни слова не сказала, будь он таким. Но этот ваш дядюшка Исайя холодный, как жаба, и вечно-вечно следит. Меня трясло всякий раз, как он входил в комнату».
«Мне казалось, что дядюшка всегда был с тобой очень вежливым, Альма».
«Разумеется. Он всегда и со всеми вел себя отменно вежливо. И одевался изысканно». Тут она критически оглядела мужа. «И всегда был чистым, как отмытый младенчик. Но вы, Кинерды, легко можно было бы вообразить Исайю рядом с костром, на котором горит ведьма. Вот только он родился слишком поздно, чтобы поучаствовать в этом веселье. Вы, шотландские Кинерды, с жестокими ветхозаветными именами и пылающими душами. Вы кого угодно напугаете. Вот только Исайя до дрожи пугал вас самих. Помнишь, Даниил, ты тоже до смерти его боялся».
Даниил Кинерт едва заметно поморщился, потом усмехнулся. «А помнишь, Альма, как он играл с нами в великана отчаяния, когда бывал в хорошем настроении? Ты жила совсем рядом и всегда приходила играть».
«Думаешь, такое можно позабыть? Из-за этой игры я, наверное, 5 лет потом еще не росла. Мы были христианином и верным, а потом этот ужасный Исайя подкрадывался к нам в каком-то громадном черном мешке, набрасывался и швырял в кладовку. Никогда не забуду его холодные руки и длинные ногти. После этих игр я плакала целую ночь, но никогда не смела отказаться, потому что боялась разозлить Исайю. Как я его ненавидела! Он был как ручная змея, которую нужно кормить молоком и гладить, иначе она тебя удавит».
«Альма, ты преувеличиваешь. Дядюшка Исайя не был таким уж открытым, но иногда я искренне его любил, и он это знал. И он был щедрым, и никогда всерьез не враждовал с городской полицией, кроме того случая, перед тем, как он попал в психушку».
«Нет, конечно», — перебила Альма. «Обычно за решетку его пыталась упрятать Лига наций. Он знал, как заработать, ничего не скажешь. Контрабандой возил оружие, нелегалов, опиум».
«В конце концов, опиум был нужен только ему самому, и, возможно, его китайским и индийским друзьям, мистикам, с которыми он временами встречался. Часто я искренне гордился им. В его странностях ощущался размах. хотя, конечно, была у него и беззаконная жилка. Но ты зря так уж его презираешь. И если нам кто теперь и поможет, так это дядюшка Исайя. Кем бы он ни был, Альма, семья всегда оставалась для него на первом месте. Он бы помог или прислал бы кого-нибудь другого, если бы только знал.
Презирать Исайю? Нет, не так. Я ненавижу его. Дважды мы с тобой видели его вошедшим в транс, скорчившимся в кресле, будто мертвеца. Можно было воткнуть в него булавку, а он бы и не пошевелился. Вот во что втянули его эти курящие опиум мистики, которым он покровительствовал. «Выход из тела», — сказал нам потом Исайя. Он действительно был не в своем уме. Но не беспокойся, что он вмешается в это дело. Исайя Кинерт накликает неприятности себе на голову, если посмеет вернуться в страну, не говоря уж о городе. Сейчас он в каком-нибудь Омске, Томске или Тобольске, и тебе не удастся отыскать никого, кто знает точный адрес. Даниил, уж лучше мы станем платить Косте.
Ее муж облокотился о стол, упер подбородок в ладони и произнес довольно зловеще. «Как знать, как знать. Может, стоит поговорить с греком?» На Водной улице, неподалеку от паромной пристани, находилось кафе «Арес». Задняя стена здания выходила на неторопливую реку, фасад смотрел на затихшую на ночь череду складов, и даже красная с зеленым неоновая вывеска тонула в речном тумане. В витрине на тарелке лежал здоровенный кусок ветчины. По обеим сторонам от него стояли два чахлых папоротника в горшках. Над ними на стекле крупными буквами было выведено: «Вудра Вельсон Аргера Пол. Отличные столики для дам». Со второго этажа на улицу смотрели два грязных окна чердака или офиса, куда вел отдельный вход. Только очень наблюдательный человек приметил бы небольшое приспособление над самой дверью. На стальной скобе было закреплено крохотное зеркало, повернутое так, чтобы из окна на втором этаже можно было увидеть, кто стоит у порога. Зеркальце установил Исайя Кинерт, так как именно его офис располагался над кафе «Арес». Для дядюшки явно важно было рассмотреть посетителя, прежде чем тот попадет внутрь, — подумал про себя Даниил Кинерт. Даниил Кинерт стоял теперь перед кафе «Арес» и глядел через стеклянную витрину в ресторан. В половину девятого вечера у грека оставался всего один посетитель, заканчивавший чашку кофе. Сам хозяин был занят любимым своим хобби, демонстрировал собственный ответ на загадку бизнес-цикла. На стойке рядом с кофеваркой лежал листок бумаги, и грек карандашом рисовал на нем бесконечные круги, загогулиные треугольники и одновременно размахивал в воздухе левой рукой. Через открытую дверь до Кинерда доносился его голос.
«Видите, мистер Бронковский, понимаете, о чем я? Глядите, банк дает мне еще 17 000!»
Из-за кофеварки появился маленький мальчик и подергал Вуди за рукав.
«Карандаш! Папа, карандаш!»
«Поди прочь, сына!» — добродушно отмахнулся грек. «Видите, мистер Бронковский, понимаете?»
Посетитель согласно кивнул. Даниил Кинерт нетерпеливо переступил с ноги на ногу перед витриной. Ему нужно было поговорить с греком наедине.
«Карандаш! Папа, карандаш!» — потребовал мальчонка.
Вуди в отчаянии сдался. И в это мгновение Даниил Кинерт, который все еще наблюдал за тем, что происходит внутри, почувствовал, что на него самого кто-то смотрит. Он в страхе огляделся. Но на улице никого не было. Ни Косты, ни приземистого мужичка. Потом взгляд его упал на зеркальце над дверью. Там отражался глядевший из окна второго этажа человек. И хотя лицо его освещалось только вывеской кафе, черты были вполне узнаваемыми. Небольшая квадратная физиономия с глубокими складками по обеим сторонам рта, густая шевелюра седых волос, крупные глаза в тени кустистых бровей. Несмотря на плотно сжатые губы, лицо сохраняло неизменное вежливое выражение. «Мистер Исайя Кинерт». В следующую секунду отражение пропало. Ошарашенный Даниил Кинерт немедленно дернул дверь офиса, но она оказалась заперта. Даже в столь взвинченном состоянии Даниил вспомнил,
что выкрикивать имя дядюшки было бы неразумно. Не обращая внимания на единственного посетителя, Киннерт ворвался в кафе и выкрикнул: «Вуди, мне нужно с тобой поговорить!»
«Играй с карандашом, сынок», —
сказал Грег и похлопал ребенка по голове. Его черные глаза при этом внимательно изучали бледное лицо нового посетителя.
«Пойдемте в кухню, мистер Киннерт!»
Вдвоем они прошли через качающуюся дверь и остановились у раковины.
«Что у вас за беда, мистер Киннерт?»
«Мой дядя Исайя наверху», — сказал Даниил Киннерт. «Проводи меня к нему, Вуди».
Грег нахмурился, переступил с ноги на ногу, потом рассмеялся.
«Вы шутите, мистер Киннерт! Вы же знаете, я не видал вашего дядюшки уже 9, может, 10 лет, и никто его не видал. Где он сейчас? В Кубе, в Мексике, как знать? Но не здесь, ни за что. Нет ему на водной улице ничего хорошего, особенно теперь.
Вуди, я видел его в зеркале. Он захочет со мной повидаться. Отведи меня наверх». Улыбка Грека померкла.
«Господь всемогущий, мистер Киннерт, вы не шутите? Вы здоровы?» «Нет, мистер Киннерт, видит Господь, нету там вашего дядюшки. Никого там нет».
«Послушайте», — и он поднял руку, хлопнула дверь, ушел посетитель. И после этого до них доносились только звуки возни мальчонки, который что-то рисовал в кафе. Сверху не доносилось ни шороха. Грек опустил руку.
«Нету там никого. Вот уже 9, а то и 10 лет».
«Вуди, отведи меня наверх», — повторил Даниил Киннерт. «Мне нужно увидеться с дядей. За меня взялся Коста».
«Черт побери!» — Грек раздраженно пожал плечами. «Я вам как есть говорю. Но раз уж вам так нужно, мистер Киннерт, то пойдемте».
Вуди достал из ящика для ножей 2 ключа и провел гостя через кафе к выходу.
«Коста!» — негромко проговорил он на ходу. «Ох, нехорошо! Вы уж лучше платите, мистер Киннерт!»
«Я отплачу!» Когда они оказались снаружи, Грег отпер двери рядом со входом в кафе, и они с Киннердом поднялись по непроглядно темной лестнице. Наверху дорогу им преградила еще одна дверь, и на этот раз хозяину не сразу удалось справиться с замком. Повозившись какое-то время, он открыл дверь в просторное темное помещение.
«Электричества нет, мистер Киннерт», —
совсем негромко сказал Грег. Во мраке едва можно было различить мебель. Письменный стол, что-то вроде прилавка, сейф, еще один стол, 3 или 4 разномастных стула и картотечный шкаф. Вот только никого в комнате не было. В дальнем углу сгустилась непроглядная тень.
«Вуди, тут есть фонарик?»
Грег покачал головой и принялся ощупывать прилавок. Наконец он отыскал свечу и зажег ее. Нет, тени оказались лишь тенями. За ними обнаружились еще 2 окна, глядевших в сторону реки, и дверь между ними.
«Что на той стороне, Вуди?»
Грег выбрал подходящий ключ, и когда дверь со скрипом открылась, мужчины увидели перед собой маслянистую реку. Они стояли довольно высоко над водой. К причалу и входу в переулок вел пролет шатких ступенек на сваях. Снизу то и дело доносились бульканье и шипение лениво накатывавшей на берег воды.
«Ладно, Вуди», — сказал Даниил Киннерт. «Ты уж извини. Привиделось, что поделать».
Они закрыли дверь на реку и остановились посреди пустого офиса.
«Да что уж там!» — откликнулся Грег. «Я понимаю. Мне тоже хочется, чтобы он вернулся, мистер Киннерт. Иногда я вот так мечтаю. Как было бы здорово, если бы он вернулся. А потом слышу шаги снаружи и тут же думаю: Господь всемогущий, это же Исайя Киннерт! Ха! Никого здесь нет. Ваш дядюшка слишком умен. Он не станет возвращаться. Он сейчас в Мексике, Кубе или Бразилии. Где угодно, только не здесь. Иначе Костя не поздоровилась бы, а? Конец бы пришел Костя. Ваш дядюшка мокрого места от него не оставил бы».
«Почему ты никому не сдаешь этот офис, Вуди?» Грег провел рукой по лбу.
«Мне не выручить денег с этой развалюхи, мистер Киннерт. А ваш дядюшка порой приглашал нас сюда, наверх, меня и моего старшенького.
угощал его конфетами и беседовал со мной. «Ох, мистер Кинарт, как он умел говорить! Такой славный друг! Видит Господь, чего он не знал и знать-то не стоило. А еще он сочинял такие смешные стишки, чтобы позабавить моего старшенького, вроде этого. «Вудро Вильсон Аргера Пол, править ты на этот свет пришел. Пусть все остается как есть. И если ваш дядюшка сумасшедший, мистер Кинарт, то пусть бы все на водной улице были сумасшедшими. Такой умница! Нет, пусть все остается как есть. Вудро, — бывало говорил ваш дядюшка, — Вудро, я тебе доверяю. Вот так-то, Господь всемогущий, такой славный друг. Пусть все остается как есть.
Вуди, — сказал Кинарт, — может хоть кто-то знать, как отыскать моего дядю?
— Как знать? — откликнулся Грек. — Как знать? — Есть один человек. Симих, юрист. — Как знать? Спросите у него. У вашего дядюшки были какие-то дела с этим Симихом.
Грек проводил Кинарда вниз, в кафе, и нацарапал адрес на обратной стороне старого меню.
— Он ничего не знает, но вы попробуйте.
Грек открыл дверь и начал было говорить, потом замялся. Наконец он все-таки пробормотал.
— А знаете, иногда он молился.
Никогда не замечал за дядей особого благочестия.
— Нет, мистер Кинарт, вот вам крест. Он молился. Говорил-то он так, тихонько. Но видит Господь, когда молился. Я порой мою тут посуду или еще что делаю, и слышу, как он молится. Так громко, что через потолок слышно. Дядюшка ваш молился, чтобы Господь покарал его врагов. И каждый раз это исполнялось, мистер Кинарт. Каждый раз. Ах, какой славный человек! А мы с вами... Ох, уже этот Коста! Лучше уж платить. Уж простите, мистер Кинарт. Будьте здоровы!
Уходя, Кинарт из-под тишка глянул на зеркало над дверью, но оно, разумеется, никого не отражало. Симих жил неподалеку, и хотя время перевалило за 11, Кинарт не мог дожидаться утра. Он дошел до старого кирпичного многоквартирного дома на границе с наполовину снесенными трущобами, поднялся на 4-й этаж, отыскал дверь с табличкой «Д.Л. Симих, поверенный» и постучал. Только после того, как он постучал еще дважды, дверь открыл тощий человечек в шлепанцах и рубашке. Он окинул Кинарда неприязненным взором.
«Да?
Меня зовут Кинарт».
Манера Симиха переменилась. Он оглядел оба конца коридора и пригласил.
«Пожалуйста, заходите, мистер Кинарт».
Когда они уселись в гостиной с грязно-кремовыми обоями, Симих спросил.
«Родственник?»
«Мне нужно немедленно связаться с моим дядей. Что вы можете сделать?» Неприятные глазки Симиха изучили кроткое лицо и поношенный костюм Кинарда.
«Буду с вами откровенен, мистер Кинард. Я 3 года не получал от Исаии Кинарда известий. Но я могу навести справки среди иностранных коллег мистера Кинарда. Надо понимать, что это не гарантирует успех. Разумеется, придется рассылать телеграммы, оплачивать пошлины, да и моя обычная плата, разумеется»,
— откликнулся Кинарт. «Уверен, мистер Симих, что ваши с моим дядюшкой дела не оставляли вас в накладе».
«Нет, конечно, нет. Ваш дядюшка всегда старался действовать с умом и без проволочек, хоть и был неуступчивым».
Симих как будто взвесил прибыль от вымогательства против возможного возмездия, отвел гадкие свои глазенки и едва заметно вздохнул.
«Цена не будет слишком высокой, мистер Кинарт. Я займусь этим делом завтра же, с утра».
«Пожалуйста, отправьте сообщение телеграфом сегодня же», — сказал Даниил Кинарт. Немного неохотно он пожал поверенному руку, вышел на затянутую туманом улицу и свернул на Водную. До дома можно было добраться и так. Даже телеграфное сообщение не дойдет достаточно быстро. Люди, которым приходилось общаться с дядюшкой Исаией, долго еще его не забывали. Время перевалило за полночь. Кинарт шел по улице в полном одиночестве. Погруженный в тревожные размышления, он вновь оказался возле кафе «Арес». Внутри теперь было темно. Грег давно запер двери и вернулся через квартал домой, в четыре комнаты, к обитавшим в них семи нахлебникам. Даниил Киннард смутно помнил времена, когда был слишком юн для школы и проводил долгие часы в пыльном офисе над кафе, в испуганном восторге, замерев на табурете рядом с непостижимым дядюшкой Исаией, играя с резиновыми печатями, перетасовывая пачки старых счетов и время от времени отваживаясь вызвать дядюшку на игру в угадайки. Невысокий, всегда прямой и безукоризненно чистый, дядюшка никогда не злился и никогда не выглядел занятым. Кожа его рук и лица всегда выглядела свежей, как у молодого. Но не следовало забираться ему на колени. Только теперь Даниил Киннард сообразил, что матери не слишком-то нравилось, что он играет в пыльном офисе, но она никогда не решалась возражать. Знавшие дядюшку Исаю не говорили о нем, как далеко бы он ни был. Он всегда все узнавал. Погрузившийся в эти воспоминания Даниил Киннард медленно шел мимо кафе «Арес» и уже почти миновал его, как некое предчувствие заставило его остановиться. Двумя-тремя секундами прежде его носа достиг некий едва заметный аромат, но лишь теперь сознание соотнесло его с нужной ячейкой в памяти. Так пахло дорогое и изысканное мыло, которым пользовался дядюшка Исайя. Этот аромат всегда исходил от его жестких воротничков и от белой, начисто отмытой кожи. Запах добротного, старомодного мужского мыла. И теперь он был не одним только воспоминанием. Даниил Киннард, развернувшись на месте, бросился к двери кафе. Ни рядом, ни внутри никого не было, но кто-то должен был пройти поблизости считанные минуты назад. Во второй раз за ночь Киннард дернул ручку двери, которая вела наверх, и на этот раз та подалась. Он стал подниматься на носочках, чтобы расслышать, что происходит наверху, и не успел преодолеть и шести ступенек, как сверху донесся едва слышный, но различимый звук. Кто-то насвистывал мелодию «Дикси». Через несколько секунд в это время Даниил Киннард стоял неподвижно, чувствуя, как шевелятся у него на голове волосы, свист сменился негромким пением под нос, а потом и различимыми словами, которые выводил низкий мелодичный голос, хоть пение и звучало приглушенно. «Там будет гречка, будет кукуруза, вмиг на них-то взрастает пузо. Посмотри-ка на землю вокруг. Диксиленд!» «Дядюшка Исайя!» — окликнул Киннард. Он отлично помнил и голос, и старую песенку. «Исайя Киннард!» В три прыжка Даниил Киннард оказался на верхней площадке и толкнул вторую дверь. Но она не шелохнулась. Пение прекратилось. Киннард подергал ручку, толкнул дверь посильнее. «Дядюшка Исайя!» Он расслышал какое-то движение за дверью. «Дядюшка Исайя, мы не виделись 9 лет!» В его воображении появился образ человека по другую сторону тонкой двери, нестареющий мистер Исайя Киннард, бойкий, но всегда умевший держать себя с достоинством. Его беспечное насвистывание, жесткие старомодные воротнички, легкий аромат мыла, добротный черный костюм, прочная трость из боярышника, квадратное благородное личико без возраста, кустистые брови и беспокоенные голубые глаза. «Дядюшка Исайя!» После последнего восклицания на целую минуту наступила тишина. Потом из офиса донесся тихий, едва различимый голос. «Добрый вечер, Даниил! Привет тебе от твоего безумного дядюшки!» «Дядюшка Исайя, открой дверь!» Тишина. Только негромкий звук, как будто царапание кончика трости по полу. «Дядюшка, ты болен?» На этот раз голос Исайи Киннарда прозвучал куда чище и сильнее, и говорил он в прежней своей причудливой манере. «О, Даниил, во мне воплотились десятилетия целомудренной и трезвой жизни. Я так же здоров, как и во времена последней нашей встречи. Но если можешь, прости обычную мою причуду и позволь этой двери оставаться запертой. Дядюшка, у меня к тебе срочное дело,
и мы не виделись 9 лет.
Я знаю и о том, и о другом, Даниил, дорогой мой племянник. Но пойми и ты, что я нахожусь здесь лишь благодаря некоторому, скажем так, попустительству. Пребывание мое в городе полно опасностей. И нынешнее мое положение требует, чтобы все наше сообщение происходило per vox, голосом, какой бы унизительной такая манера не выглядела с твоей точки зрения. И он негромко усмехнулся. «Дядюшка», — попросил Даниил Киннерт, чувствуя, как сжимается у него сердце, — «вернемся к нам домой. Сейчас темно, нас никто не увидит. Мне нужна помощь. И, кстати, твой домовладелец, мистер Аргиропол, беззастенчивый лжец».
«Мы, Киннерды, не судим так категорично, Даниил. Хотя Вудро испытывает ко мне большую привязанность, мое появление, как мне кажется, привело бы его в немалое смущение. Как пел веселый мельник на побережье Ди, любое мне даром ближний, ему же и до меня не снизойти. Всякий раз, когда я отклонялся от этого мудрого завета, Даниил, мне приходилось туго. Вспомни также завет нашего стоического наставника. Живи, как на вершине горы. Твое затруднение, которое мне нужно разрешить, требует особого уединения.
Как же мне следует поступить, дядюшка? Даниил Киннерт смирился с тем, что их необычный разговор придется вести через закрытую дверь. Спорить с неисправными чудачествами дядюшки Исаии просто не имело смысла.
«Что же до мысли посетить твой дом?» — продолжил дядюшка Исаия так, будто его не перебивали. «Скажу честно, вряд ли Альма перенесет подобное потрясение без предварительной подготовки. Как считаешь? Кроме того, мое положение требует держать все в тайне от нее, что не доставит тебе особых неприятностей, ибо члены нашей семьи скрытны от природы. Теперь к делу. Как я понимаю, у тебя возникли трудности из-за некоего Бруно Косты.
Люди вроде него никогда прежде нас не донимали, дядюшка.
Разумеется. В таком случае нам надлежит избавиться от него как можно быстрее. Едва ли мистер Коста способен понять нашу семью, Даниил. Как бы там ни было, я подозреваю, что ситуация Косты вынуждает его искать доходов в источниках, которых он благоразумно не касался прежде. Как я понимаю, прежде мистер Коста ограничивал свои поползновения теми, кто не способен связать 3 английских слов, и, соответственно, остается заключенным в этаком пузырьке среди бурлящего нашего плавильного котла. Ему, конечно же, пришлось серьезно потратиться, чтобы добиться освобождения в столь достопочтимой компании, и теперь он стремится возместить убытки, вероятно, чтобы выполнить определенные обещания. Нам же, Даниил, мой дорогой племянник, следует дать ему решительный отпор.
Каким образом?
Слушай, предложи его представителю крупный разовый откуп вместо еженедельных взносов. И непременно потребуй личной встречи с мистером Костой.
Но сдержит ли Коста слово после того, как получит откуп?
Нет, конечно. Пойми, Даниил, предложение это — всего лишь приманка, чтобы он пришел. Встреча должна пройти именно тут. Завтра вечером, в 11. Я лично помогу мистеру Косте осознать его ошибку. Скажи его посланнику, что с Костой хочет побеседовать мистер Киннерт. Не нужно уточнять, какой именно Киннерт.
Что ты задумал, дядюшка Исаия?
Исаия Киннерт был необычайно находчивым человеком. Но одному Богу было известно, сколько лет он прожил на этом свете. И Даниилу Киннерту совершенно не хотелось оставлять его наедине с негодяем вроде Косты.
«Даниил, едва ли я должен напоминать, что не терплю вопросов о тех методах, какими ведут дела. Я разрешу твое затруднение. Этого должно быть довольно.
А так как я не желаю привлекать внимание Вудра или кого-либо другого, тебе следует оставить меня наедине с моими бдениями. Помни, Коста должен прийти сюда завтра в 11 вечера, — повторил Исайя почти что с наслаждением в голосе. «Дядюшка, когда мы сможем повидаться?» Даниил Кинард, вынужденный после 9 лет разлуки общаться с ближайшим своим родичем через дюймовую сосновую доску, чувствовал себя довольно глупо. «Это, мой дорогой мальчик, во власти прихоти и милосердного провидения. И, возможно, зависит от того, как разрешится завтра наше дело. Доброй ночи, Даниил!» По обе стороны двери наступило молчание. Не желая понапрасну перечить дядюшке, Кинард неохотно спустился и вышел на улицу. В окнах второго этажа не было видно ни огонька. Исайя Кинард оставался незаметным, как сова или летучая мышь. Его племянника едва заметно передернуло, а затем он, слегка ошарашенный, но полный надежд, поспешил домой. Наутро, во время завтрака, Кинард лишь сообщил жене, что не намерен платить Косте и придумает что-нибудь еще. Он притворился, что не замечает ее испуганного возмущения, и весь день выглядел довольно жизнерадостным. Перед закрытием в химчистку Кинарда вновь вошел приземистый мужичок. «Пора платить, приятель!» — буркнул он уголком рта. «Я бы предпочел расплатиться с мистером Костой раз и навсегда», — спокойно ответил Кинард. Мужичок задумчиво пожевал сигару.
«Это боссу решать!»
«В таком случае я встречусь с ним сегодня, в 11 вечера, над кафе «Арес», что на Водной улице», — твердо заявил Кинард. Приземистый мужичок как будто растерялся.
«Босс сам назначает время, понимаешь?» — проговорил он. «Друг мой, если он хочет получить деньги, то придет навстречу». «Ладно, ладно», — ответил мужичок так, будто пытался успокоить Кинарда. «Но если ты разозлишь босса, будешь сам виноват. Ты же не собираешься чего-нибудь учудить, а?»
Он еще раз глянул на кроткое лицо Кинарда.
«Нет, не похоже».
И он ушел. Кинард запер химчистку и с аппетитом поужинал.
«Ох уж эти Кинарды!» — воскликнула Альма. «Что ты натворил? Иногда ты такой же скользкий, как твой дядька».
Кинард взял книгу и уселся в углу, рядом с большими напольными часами. Тем же вечером, около половины одиннадцатого, из переулка на северной стороне Водной улицы вышел высокий смуглый мужчина и направился к кафе «Арес». Одет он был в дорогой костюм, в невероятно яркую клетку, и двигался с тяжеловесным самодовольством, откинув плечи и вызывающе поглядывая кругом из-под полей низко надвинутой шляпы. Вот только вокруг некому было бросить вызов. Мужчина дернул ручку двери в офис над кафе, обнаружил, что она не заперта, и попытался нащупать выключатель, вот только его не было. Гость поднялся по лестнице в темноте и постучал в верхнюю дверь. Никто не ответил. С проклятием мужчина распахнул дверь и проскользнул внутрь. Посреди длинной пыльной комнаты на голом столе горела единственная свеча. Дальний конец помещения оставался почти невидимым, но гость разглядел еще одну дверь и обнаружил, что его никто не ждет.
«Кинард!»
— прорычал он. Затем, не из-за старого ли сейфа, Коста услышал странное гудение, будто кто-то пробовал вариации на морскую тему. Глубоким голосом некто напевал. «Библию в руке держал, когда отплыл, когда отплыл. Библию в руке держал, когда отплыл. Библию в руке держал по велению моего отца, но утопил ее в песке, когда отплыл».
«Кинард, это ты?»
Вместо ответа глубокий голос повторил припев, спокойно затягивая «по велению моего отца», а затем резко закончил «но утопил ее в песке, когда отплыл». По-прежнему никто не появлялся.
«Кинард!» —
взвыл Коста. Он захлопнул за собой дверь, и та закрылась
с характерным щелчком. Мужчина вздрогнул. Не поворачиваясь в комнате спиной, он левой рукой ощупал дверь у себя за спиной, при этом его правая, как бы невзначай, опустилась в карман плаща. На двери не было ручки, не было и внешнего замка. Дверь, судя по всему, запиралась неким внутренним механизмом.
«Кеннерт!»
— выкрикнул мужчина одновременно в тревоге и раздражении. Что-то как будто шевельнулось у дальней двери. Потом негромкий голос, почти шепот, произнес: «А, мистер Бруно Коста!» Коста невольно подобрался.
«Ты что, в игры со мной играешь, Кеннерт? Выходи!»
От беспокойства голос Косты стал пронзительнее. И из теней, в круг смутного света свечи, кто-то вышел. Сдержанный старик. Невысокий, но плотно сложенный и одетый с большим тщанием. Незнакомец поигрывал дорогой тростью. Он не носил шляпы, и в мигающем свете свечи Коста разглядел густые белые волосы, чистую розовую кожу лица и кустистые брови, превратившие глаза в два круга теней.
«Какого дьявола?» — воскликнул Коста. «Ты кто такой?»
«Я представляю мистера Даниила Кеннарда», — невозмутимо ответил старик. «Меня зовут Исайя Кеннард. Мы прежде не встречались, мистер Коста. Я здесь, чтобы расплатиться с вами раз и навсегда». И он вежливо улыбнулся.
«Да?»
Коста смутился, понял, что старик уловил его нерешительность, и вызывающе шагнул к самому столу. Руку из кармана плаща он при этом не вытащил.
«Да? Мы не встречались. Но я о тебе наслышан, старый ты больной ублюдок. Ну и что ты задумал?»
«Вас, сэр, я вижу интереснейшее проявление распада нашего общества, воплощение нынешних развращенных времен», — сказал Исайя Кеннард. «Ваш намек на мое происхождение крайне забавен, ведь во всей истории Кеннардов за прошедшие два века есть лишь одно свидетельство супружеской неверности. В то же время вы, мистер Коста, являетесь результатом необузданной похоти многих поколений».
«Хватит шутки шутить!» — велел Коста.
Лицо его исказилось в манере, которая напугала бы любого, но не этого невозмутимого старика.
«Вы со своим гладильщиком собираетесь платить?»
Старый Кеннард подошел еще ближе к столу и склонился над свечой, так что Коста наконец увидел его глаза. Из-за глубизны они могли бы показаться невинными, если бы не зыркали так дико из стороны в сторону.
«Господи Иисусе!» —
воскликнул Коста, чувствуя комок в горле.
«Я не веду дела с такими чокнутыми!»
«Коста!» — откликнулся с вежливой улыбкой Исайя Кеннард. «Думаю, теперь нам следует перейти к расплате. Этим вечером вы повели себя крайне неосторожно. Думаю, вы заметили, что дверь за вами захлопнулась».
«Держись от меня подальше!» — велел Коста, сдвинув руку в кармане. «Вы будете платить?»
«В добром ли вы здравии, мистер Коста?» С этими словами старик стремительно протянул сухую руку. Коста заметил, какие ужасно длинные у него ногти, через пыльный стол и коснулся запястья гостя. Коста заорал и отпрыгнул в сторону.
«Боже мой, не смей меня трогать!»
Исайя Кеннард между тем подбирался к нему вокруг стола.
«Держись от меня подальше, старая жаба!»
Тут Коста вытащил пистолет. Вот только белая рука Исайя Кеннарда оказалась быстрее, и когда ее пальцы коснулись запястья Косты, высокий мужчина снова закричал и уронил пистолет под стол. То, что последовало дальше, для стороннего наблюдателя выглядело бы нелепо. Здоровый мужчина в самом расцвете лет уворачивался и бегал по всей комнате, перепрыгивал через стол, метался вдоль прилавка или пытался укрыться за сейфом, все время стараясь добраться до задней двери, и то и дело испуганно вскрикивал, когда преследователю почти удавалось его схватить. На пути у него неизменно оказывался невысокий старик с растрепанными седыми волосами и сияющими голубыми глазами. Странно посмеиваясь и вытянув вперед пронизанные венами руки, в одной из которых он сжимал трость, Исайя Кеннард был готов в любую секунду поймать свою жертву.
Наконец у Косты появился шанс. Он отступил, прокатился под столом и кинулся прямиком к двери на реку. Но прежде чем успел ее достичь, он зацепился ногой за ножку стула и упал на колени. Коста поднялся почти моментально, но пока он пытался выпрямиться, Исайя Кинарт вытянул трость, опрокинул его на пол и накинулся на него. Когда часы пробили полночь, Даниил Кинарт отложил книгу. Встреча на водной улице должна была закончиться. Его дядюшке, непоколебимому, как угловой камень древней крепости, наверняка удалось отвадить Косту. И все же при последнем ударе часов Даниила посетило странное чувство, нечто за пределами обычных ощущений. Ему показалось, что он слышит пронзительный мужской крик и ужасающе знакомый смешок, который в его памяти накрепко был связан с большим черным мешком. Эти явления возникли в его сознании так, будто кто-то швырнул его в ледяное озеро. Как знать, какова сила страстных желаний и что может призвать из бездны отчаянная надежда? В смущенном мозгу Кинарда один за другим вспыхивали необычные образы прошлого вечера. Запах мыла, мелодия песенки Дикси. Позабыв о пальто, он бросился наружу и побежал по замусоренным улочкам с северной стороны к водной улице. С некоторыми вещами не следует встречаться даже Косте. С улицы Кинард заметил за задернутыми занавесками офиса над кафе «Арес» слабый огонек. Чувствуя, как бегают по коже мурашки, он поднялся наверх и толкнул дверь. Благодаря почти потухшей свечке ему удалось разглядеть пустую комнату. Один стул лежал на полу. Что-то смахнуло пыль со стола. Задняя дверь на реку стояла нараспашку, время от времени поскрипывая на ветру. Даниил Кинарт вышел на безумную площадку и услышал, как внизу ночной прибой отбрасывает тину. Вдалеке над водой летела в сторону грязных обветшалых улиц северной стороны какая-то птица. Но ни следа ни Исайи Кинарда, ни Бруно Косты не нашлось ни в эту ночь, ни на следующий день, ни позднее. Рассел Кирк. Дядюшка Исайя. Рассказ читал Олег Булдаков.